«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Иранские силы в Сирии в ночь на четверг провели ракетный обстрел баз израильской армии на голландских высотах. В ответ на обстрел Израиль нанес массированный удар по целям в Сирии. По сообщению Министерства обороны Израиля, выведены из строя объекты сирийского ПВО. Что ж, давайте посмотрим сюжет агентства Рейтер о том, как Израиль заявляет, что авиаудар по югу Сирии произведен в ответ на обстрел со стороны расквартированных в Арабской Республике иранских военных, рассказывает Артем Сторонов.
Израильская авиация в ночь на четверг выпустила десятки ракет по позициям иранских военных на юге Сирии. Как сообщило государственное телевидение Арабской Республики, в результате операции были уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и ряд объектов ПРО. Представители Цахал заявили, что авиаудар был произведен в ответ на обстрел израильских военных на голландских высотах. Иранские силы выпустили 20 ракет «Град» и «Фаджр», которые были перехвачены системой ПРО Израиля «Железный купол» или упали, не долетев до цели. В обстреле Цахал напрямую обвинил военное подразделение КОЦ, Корпуса стражей Исламской революции. По данным Израиля, расквартированные на юге Сирии иранские силы, поддерживающие режим Башара Асада, давно разрабатывали план ракетного удара. Представители Цахал заявили, что предупредили Россию о предстоящем обстреле по соответствующим каналам. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил об успехе операции. «Мы уничтожили почти всю иранскую инфраструктуру в Сирии. Я надеюсь, что эта глава подошла к концу, и все поняли наш намек. Информации о жертвах и пострадавших в результате ночного обстрела не поступало. Однако накануне Израиль нанес ракетный удар по военной базе в пригороде Дамаска, в результате которого погибли двое мирных жителей».
Еще раз повторю, что гость нашей студии Александр Шумилин, главный научный сотрудник по Ближнему Востоку Института Европы Российской Академии Наук. Александр Иванович, грозит ли этот инцидент ночной новым витком конфронтации в регионе?
В регионе вряд ли. А эскалации между Израилем и Ираном, между Израилем с одной стороны и Ираном и Дамаском, да, правительством Сирии с другой, вполне вероятно, но не обязательно, потому что удар был настолько мощным, что сейчас сирийско-иранские группировки будут приходить в себя и обдумывать ответные действия. Признаки определенной сдержанности со стороны Ирана уже сегодня последовали, ибо руководство Корпуса Стражей Исламской Революции в Сирии, Аль-Куц конкретно, заявило, что, мол, обстрел объектов на голландских высотах, то есть в Израиле, на территории Израиля, был произведен не иранскими подразделениями, не иранскими силами, а силами Башара Асада. И это очень значимое заявление, подан тем самым сигнал о том, чтобы Израиль перестал осуществлять операцию возмездия по отношению к иранским силам и объектам в Сирии, и одновременно очень странный сигнал о том, что, мол, это сирийцы, это Асад, что означает перевод направления удара израильского потенциального на сирийско-асадовские объекты. Это серьезное заявление, которое требует осмысления и анализа, что происходит в этом лагере, в лагере союзников между Сирией и Ираном, не говоря уже о еще более странном поведении, которое приписывается или воспринимается как таковое сторонними наблюдателями в отношении России. Странное поведение России, которое вроде как осуждает такие удары, одновременно Нетаньяху присутствует на торжествах на Красной площади в Кремле и оговаривает непосредственно с Владимиром Путиным свою стратегию и тактику. И утверждает, что находит понимание. Это он утверждает. Да? Российская сторона это не подтверждает.
С нами на связь из Израиля вышел Александр Осовцов, бывший исполнительный директор Российского еврейского конгресса. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Да, вот звучат такие оценки, что удар израильский оценивается как наиболее массированный с 1973 года, то есть за 45 лет так называемой, со времен так называемой войны Судного дня. Как вы считаете, похоже на такие масштабы вообще ответного удара?
Да, конечно, похоже. Но, собственно, удивляться здесь совершенно не приходится, потому что впервые с войны Судного дня 1973 года, как вы правильно сказали, Израилю противостоит, если не государство Иран в полном объеме, то, во всяком случае, вооруженные силы, один из значимых отрядов вооруженных сил государства. С тех пор ведь Израиль не вел войн с государственными образованиями. Были только операции против Хизбаллы в Южном Ливане когда-то, в начале 80-х, и против Хамаса в Газе. С очень ограниченными целями и, соответственно, ограниченными ресурсами, которые там задействовались, и уж тем более без применения ракетного оружия. А в данном случае армия обороны Израиля вынуждена была отвечать на ракетный обстрел суверенной территории Израиля. Поэтому и ответ был такой, какой он был.
Спасибо. Александр Иванович, как отразилось на поведении вообще Ирана то, что Соединенные Штаты вышли из так называемой ядерной сделки с ним?
Ну, во-первых, я, с вашего разрешения, дополню Александра Осовцова, что была еще ракетная война 2006 года между Израилем и Хизбаллой. Да, действительно, в Ливане это был мощнейший обмен ракетными ударами на протяжении практически целого месяца августа. Ее называют иногда летняя война. Вот.
Александр, по-моему, был там как раз в это время, нет, поэтому он все это знает.
Да, он, безусловно, знает, но это важно отметить, что именно моделью обмена ракетными ударами скорее принято считать вот эту ситуацию 2006 года, и анализируют эксперты потенциал там и Хизбаллы, а теперь к нему добавился потенциал Аль-Кудс. Это чисто иранская группировка, размещенная частично. Она региональная, но значительная часть ее размещена на территории Сирии. Поэтому ответ Израиля будет, безусловно, очень сильный. И с учетом того опыта, он будет нацелен на превентивные удары, да, чтобы не допустить того самого дождя, о котором недавно говорил Либерман. На днях он бросил фразу, что если над Израилем прольется дождь, имеется в виду ракетный, то Иран захлебнется в потоке. Так что вот эту ситуацию нужно иметь в виду. А касательно выхода Соединенных Штатов из договора, это соглашение, международное соглашение по ядерной программе Ирана, это все ожидалось. Последствия будут самыми серьезными. И чтобы понять, что и почему произошло именно так, в общем-то, надо иметь в виду, что есть два взгляда на эту проблему, на это соглашение. Два взгляда со стороны подписантов противостоящих, если угодно, Ирану, взаимодействующих с Ираном в рамках этого соглашения. Так вот, проще говоря, между США, с одной стороны, и Евросоюзом, с другой. Вот эти два взгляда, которым, в общем-то, к Евросоюзу примыкает Россия с Китаем, с определенными оговорками, но эти две концепции оценки соглашения основываются на очень простом принципе, житейском, если угодно, принципе «доверяю, не доверяю». Вот Соединенные Штаты, а вместе с ними Израиль и арабские, практически все арабские страны, но наиболее активные арабские монархии Персидского залива, они базируют свое видение и отношение к этому вопросу на недоверии к Ирану. И из этого исходя, они считают, что условия данной договоренности не соответствуют поставленным задачам лишить Иран возможности обзавестись ядерным оружием по истечению определенного срока. И это с одной стороны. С другой стороны, считают, что оно слишком узко и нацелено только на проблематику ядерного разоружения Ирана и оставляет за бортом другие аспекты политики Ирана, которые во многом и связаны с ядерной программой. Например, программы развития баллистических ракет как носителей потенциальных ядерного оружия. В соглашении это не оговорено. Какие-либо ограничения, по большому счету, этой программы, во всяком случае, они там не изложены в качестве обязательных ограничений для Ирана. И поэтому Иран не просто производит, но и бравирует тем, что производит эти ракеты, и говорит о том, это генералы, я могу приводить цитаты, генералы, руководители, командиры этого самого КСИР, Корпуса Стражи Исламской Революции, просто бравируют своей способностью и упорством в производстве баллистических ракет, что, разумеется, неприемлемо. И два других аспекта иранской политики тесно связаны с проблематикой и ядерной тоже. Это политика экспансии Ирана в регионе и поддержка террористических группировок типа Хизбаллы и разные другие. Все это осталось за рамками данного соглашения. И этот недостаток, на который изначально указывали Израиль и саудовцы, и другие арабы, вот он лег в основу видения проблемы Дональдом Трампом. И эти недостатки, очень важно подчеркнуть, признаются носителями другой концепции. Концепции, условно скажем, доверия к Ирану, да, которую исповедуют европейцы. И они признают недостатки эти, перечисленные, но одновременно они считают, и здесь отчасти можно с ними согласиться, и в этом есть резон, что эти недостатки должны быть исправлены подписанием нового соглашения, дополнительного к уже существующему, а не отменой существующего. И вот, по сути дела, подводя некоторый итог, мы можем согласиться с тем, что и носители одной концепции недоверия к Ирану, и носители другой концепции доверия к Ирану, в общем-то, признают недостатки этого документа. Но вопрос упирается в то, как их исправлять. Либо постепенно, опять же, основываясь на доверии, концепции доверия, убеждать Иран вступить в новые переговоры с международным сообществом, международной шестеркой, 5 членов Совета Безопасности плюс Германия. Вот. Либо Типа, можно сказать, что-то такое подобное прянику, да, постепенно убеждать, но Иран может не согласиться. И, кстати, заявление, которое исходит из Тегерана, говорят о том, что это неприемлемо для Ирана. Новое дополнительное соглашение, которое наложит на него невероятные ограничения. Вот. Либо исправлять это положение путем отмены, ну, выхода в данном случае Соединенных Штатов. Это далеко не отмена, и вряд ли произойдет эта отмена в самое ближайшее время. Выхода Соединенных Штатов как наиболее мощной державы, задействованной в этом соглашении, наиболее влиятельной на всех игроков, не только Иран, но и на Европу. Вот этот выход и возобновление определенного набора санкций против Ирана. То есть это кнут. Да, концепция кнута, если угодно, который кнут должен подстегнуть иранских аятолл снова сесть за стол переговоры, ибо Трамп и говорит о том, что нужно начать новый переговорный процесс заново, с нуля. Вот сесть за стол переговоров и тогда продвигаться в этом направлении с учетом всех аспектов и того опыта, который уже наработан за прошедшие 2 года. Скоро 3.
Спасибо. Давайте послушаем, как отреагировал российский МИД на планы Соединенных Штатов выйти из так называемой ядерной сделки с Ираном.
В том, что касается односторонних санкций США, здесь мы ничего поделать не можем. Другое дело, что это не может касаться отмены санкций, которые были введены Советом Безопасности. Эта отмена не подлежит пересмотру. И другое дело, что односторонние американские санкции против Ирана, если Вашингтон вновь будет пытаться и этой порции рестрикции придать экстерриториальный характер, конечно же, это будет серьезнейшим образом подрывать общую обстановку в регионе, общую обстановку в отношениях между США и Европой, между США и Россией. И мы будем оценивать это с точки зрения в том числе и нормы принципов Всемирной торговой организации. Но повторю еще раз, что сделка совсем не только про отмену санкций, она еще эта сделка, как ее называют, совместный всеобъемлющий план действий, про то, чтобы стабилизировать регион и наиболее важный аспект – способствовать укреплению режима нераспространения оружия массового уничтожения. Урон, который наносится вот этим достижением, еще предстоит, конечно, в полной мере оценить, но он очень и очень значителен.
Александр Абрамович, как вы считаете, вот то, что США вышли из ядерной сделки с Ираном, это укрепляет безопасность в регионе?
Ну, вопрос, на самом деле, действительно комплексный, как справедливо заметил господин Шумилин, зависит от, в первую очередь, того, что правительство Соединенных Штатов Америки намерены предпринять в этой связи. Если декларация о возврате американских санкций в течение 3-6 месяцев, как заявил президент Трамп, и применение принципа, которого придерживаются Соединенные Штаты, насколько я знаю, во всех аналогичных ситуациях, когда любой нарушитель санкций, независимо от того, из какой страны, собственно, это нарушение было осуществлено, также тут же автоматически попадает под аналогичные санкции, то это, конечно, ну, практически полностью уничтожит все это соглашение. Потому что правительства западноевропейских стран могут, конечно, продолжать формально оставаться в рамках соглашения с Ираном, но любые экономические связи конкретных фирм и компаний из этих стран с иранскими партнерами, разумеется, прекратятся, так же, как они прекращаются сейчас, например, с Российской Федерацией. Потому что тот, кто вступает в экономические отношения с находящимся под санкциями, сам попадает под санкции и тем самым теряет американский рынок. А таких сколько-нибудь значимых экономических субъектов в Западной Европе, по крайней мере в Западной Европе, которые готовы терять американский рынок, в общем, не существует. И вот если этот механизм в полной мере заработает, то действительно, то, скажем так, относительное экономическое благополучие по сравнению с ситуацией до заключения этой сделки, наступившее в Иране, оно, разумеется, прекратится, и там опять начнутся существенные экономические проблемы, которые весьма вероятно, как рассчитывают в Белом доме, помешают Ирану осуществлять дальнейшую экспансию практически по всей территории арабского мира, где это только возможно. А я напомню, что Иран стоит за шиитами, развязавшими гражданскую войну в Йемене, где уже счет убитых идет как минимум на вторую сотню тысяч людей. Это в небольшом Йемене. Значит, Иран, как здесь уже не раз звучало, это существеннейший актор гражданской войны в Сирии, которую он к тому же использует как плацдарм для нападений на Израиль. И никакого секрета нет, что Иран стоит за Хизбаллой и в значительной мере также и за Хамасом. Вот. Вот если все это действительно случится, то тогда, конечно же, несложно предположить, что ситуация в регионе таки станет спокойнее. Но случится или нет, зависит в данном случае только и исключительно от Вашингтона. И единственное, что позволяет мне, например, сказать, что вероятность такого развития событий достаточно велика, это то, что, как любит подчеркивать президент Трамп, и это правда, он старается выполнять свои обещания. Хороший это президент или нет, я буду анализировать, но то, что он, в отличие от многих политиков, свои обещания старается выполнять, это пока, во всяком случае, мне кажется, обоснованным тезисом. Ну и, конечно же, я, как и очень многие люди, буду рад, если Аль-Кудс, обратите внимание на название. Аль-Кудс – это, собственно, Иерусалим. Именно так называется тот отряд корпуса стражи исламской революции из Ирана, который активно действует в Сирии. Оттуда уберется. Уж точно тогда на израильско-сирийской и израильской даже ливанской границе станет гораздо спокойнее. Израиль, как известно, в сирийские дела никак не вмешивается. И внутри сирийские вопросы обычно даже не комментируют израильские официальные лица.
Спасибо. Александр Иванович, вот иранские силы ударили по Израилю с территории Сирии, где сосредоточены, в частности, российские войска для поддержки президента Башара Асада. Как вы считаете, ответные меры не затронут российскую армию?
Это главный вопрос, который пытался обсудить, прояснить и окончательно решить здесь Нетаньяху на днях в очередной раз. На днях это связано с новым витком эскалации. И Нетаньяху тщательно пытался оговорить эти обстоятельства, а именно не то, что намерение Израиля продолжить атаки по иранским объектам и целям, и, кстати, сирийским тоже, в смысле Башара Асада. Вот. Но как это сделать таким образом, чтобы не задеть россиян? Не то, что там какие-то подразделения хорошо сгруппированные и дислоцированные в определенных местах, но и просто отдельные какие-то мелкие группы, которые могут оказаться случайно на каких-то объектах. Вот. То есть речь идет об установлении канала особо оперативной связи между Израилем и России, Минобороны двух стран, и обойти этот вопрос. Я полагаю, что до сих пор это удавалось, но степень взаимопонимания между Россией и Израилем сейчас в этих вопросах настолько велика, и этот вопрос настолько чувствителен, что можно предположить, что в случае, если вдруг произойдет непреднамеренный удар, в результате которого могут погибнуть не только сирийские военнослужащие, иранские солдаты, офицеры, но и случайно российские, то это будет сведено, на мой взгляд, на нет, предано забвению, как это происходило в других точках острых боев на территории Сирии, в ходе которых гибли россияне, но мы об этом узнавали только из иностранных источников, а российские источники об этом в целом умалчивали или сильно преуменьшали число жертв и пострадавших. Это будет определяться политической установкой. Пока она такова, что Россия не вмешивается в противостояние, нарастающее и расширяющееся между Израилем и Ираном. К этому добавляется и войсками Асада на территории Сирии. Россия в стороне. Россия поставляет технику, противовоздушную оборону, обеспечивает соответствующими ракетными системами. Пока до С-300 не дошло, хоть и разговоров было много в последнее время после американских ударов. Но главный принцип, из которого исходят в Москве, это недопущение вовлечения России в это противостояние между Израилем и Ираном, так ограниченно скажем, и тем более между Россией и стоящими за Израилем державами, прежде всего Соединенными Штатами.
Александр Авраамович, вот я не знаю, показывали ли у вас парад Победы, но на российского отечественного телезрителя он произвел впечатление как демонстрация силы, как милитаризация, то есть явная какая-то подготовка к вооруженному конфликту. Мы далеки от мысли, что это речь идет об Украине. Очевидно, речь пойдет о Сирии и о защите президента Асада.
Ну, это впечатление, оно достаточно единое у большинства из тех, кто хоть как-то наблюдает за российскими делами. Впрочем, как я уже сказал, если вас интересует доминирующая реакция в Израиле, то понимаете, в чем дело? В Сирии, пожалуй, не наблюдается такой сколько-нибудь значимой группировки, я не говорю уже о слове политической силы, которая бы относилась к Израилю, ну, если не доброжелательно, то хоть сколько-нибудь нейтрально. Несложно предположить, что запрещенная в России, так положено, кажется, говорить, организация ИГИЛ, которая, собственно, изначально была основным антиасадовским формированием, это тоже Израилю никакой, не то что, не дай бог, не друг, но и не партнер для любого рода переговоров. Значит, ну какая в конце концов Израилю разница, Асад или ИГИЛ? Поэтому, как я уже сказал, ситуация в Сирии для нас здесь, она является объектом наблюдения и в любом случае требует постоянной готовности к отражению атаки. И наиболее тревожным фактором является именно и только присутствие Ирана. В Конституции Исламской Республики Иран, в Конституции нигде-нибудь, записана необходимость уничтожения государства Израиля. Эта задача постоянно подчеркивается и будируется высшими руководителями Исламской Республики Иран. Поэтому неоднократно заявлялось, что Израиль не допустит создания Ираном военной инфраструктуры на территории Сирии, то есть на границе Израиля. У Израиля с Сирией общая граница. Вот на это и направлены все действия армии обороны Израиля. Как те, которые произошли только что, так и те, которые имели место ранее. Никаких других задач здесь никогда не ставилось, и, я полагаю, в исторически обозримое время поставлено не будет. До тех пор и пока, а сейчас это так, группировка войск Российской Федерации на территории Сирии не предпринимает никаких действий, которые могут быть названы антиизраильскими. Ну что ж, чем лучше отношения вообще, и в частности в этом вопросе, тем лучше, разумеется. И при всех огромных и порой очень острых дискуссиях, которые ведутся в израильском обществе, в израильском парламенте, кнессете, на самые различные темы, пожалуй, по вопросу о противостоянии Ирану и поддержании контактов, переговоров, связи с Россией по поводу нейтралитета России в этом противостоянии и связанных вопросах, в Израиле существует ситуация, ну, или консенсуса, или очень близкая к этому, что в еврейском государстве бывает очень редко. Но в данном случае этот консенсус, безусловно, существует.
Спасибо. Александр Иванович, как вы считаете, может ли обмен этими ракетными ударами спровоцировать расширение конфликта вот в географическом измерении?
Не думаю, не думаю. Даже, я бы сказал, уверен, что нет. Хотя попытки сделать это со стороны Ирана будут. То есть Иран может подначивать своих прокси, да, союзников, партнеров в Йемене, активизировать свои усилия. Вот. Но они там все равно уже находятся в определенном состоянии жесткого взаимодействия и в некотором смысле контроля со стороны арабской коалиции. Может Иран попытаться побудить шиитские группировки и образования на территории Ирака, устроить какие-то беспорядки, но и там к этому готовы. Так что только Ливан, Хизбалла, где эта группировка набирает не только военную силу и мощь, но и политическое влияние в результате последних выборов. Вот эта группировка, но и она сталкивается с мощным сдерживающим фактором в виде Израиля. То есть стоит Хизбалле попытаться воспроизвести нечто подобное в войне 2006 года, как она получит отпор, и не только эта группировка со всеми подземными сооружениями, но и значительная часть вообще Ливана могут оказаться стертыми с лица земли соответствующим контрударом израильских сил. Вот сигналом к тому, что на сей раз Ирану не удастся расширить масштабы своей военной активности, вот можно считать заявление сегодняшнего одного из то ли принцев, то ли, в общем, людей, близких к королю Бахрейна, который впервые открыто, раньше всегда говорилось шепотом, полтоном, но открыто заявил сегодня, повторяю, что Израиль имеет право на самооборону перед лицом иранской агрессии. Так что расширять масштабы своей военной активности и проявлять повышенные аппетиты в этом плане Ирану, в общем-то, некуда. Везде ему уже обрубают руки, выставляют контрольные флажки, проводят красные линии как территориально, так и в плане интенсификации, активизации боевых действий.
Спасибо. Александр Абрамович, а как долго, по-вашему, продлится вот это двоевластие, когда де юре президент Сирии Башар Асад, а де-факто хозяйничают на территории страны все, кому не лень, включая там даже и российских военных?
Ну, как известно, такого рода конфликты, как тот, который сейчас происходит в Сирии, иногда длятся десятилетиями. Совершенно понятно, что сам Асад и стоящие за ним формирования, собственно, сирийские, не способны победить своих врагов в гражданской войне. И вообще говоря, они и проигрывали до той поры, пока не вмешались Иран и Россия. Сейчас, конечно, преимущество на их стороне, но окончательной победы, я думаю, они в данном раскладе добиться не смогут. В том числе потому, что Соединенные Штаты, и, кстати говоря, в этом вопросе их европейские союзники, не склонны бросить так называемую сирийскую демократическую оппозицию без помощи, отдать ее на растерзание Асаду, которого не без оснований считают палачом и убийцей детей как в повседневном режиме, так и в особенности, когда речь идет о химических атаках. Не случайно в недавнем демонстрационном, конечно, но все же это была довольно убедительная демонстрация, ударе по центрам разработки и производства боевых газов структурами Асада принимали участие не только США, но также Великобритания и Франция. Поэтому, если не будет договоренности между великими державами, прежде всего Российской Федерацией, которая стоит за Асадом, и Соединенными Штатами, которые стоят против него, стоят за теми, кого часто называют сирийская демократическая оппозиция, тогда этот конфликт может длиться неограниченно долго. Я боюсь, что десятилетия. Если так или иначе об этом США и Россия договорятся, то один Иран, особенно в рамках того, что сейчас предпринял президент Соединенных Штатов, если, как я уже говорил, это все пойдет по тому сценарию, который он обрисовал, вряд ли сможет долго удерживать Асада у власти. Но, опять же, это все совсем если. А пока тому, что там происходит, конца не видно, а равным образом не видно и ни готовности Путина отказаться от поддержки Асада, ни тем более готовности американцев согласиться на сохранение Асада у власти. Поэтому перспективы Сирии очень туманны, а перспективы населения Сирии очень печальны.
Спасибо. Александр Иванович, как считаете, как долго Асаду будет удаваться уходить от ответственности за применение химического оружия, которое все время российская делегация в Совете Безопасности ООН все время
отрицает.
Ну, не то, что даже отрицает, а ставит под сомнение.
Да. Нет, просто отрицает, я опровергаю. Вот, пока Асад будет сидеть в Дамаске, и пока российская делегация в ООН, как вы сказали, будет исходить из той же позиции, из которой она исходит сейчас, не признавая ни одного из десятков приводившихся фактов применения Башаром Асада химического оружия. Таков расклад. Ну и дальше, конечно, может продолжаться, пока система Совбеза будет работать в сегодняшнем режиме. Вот это все пока, но это не бесконечно. И система Совбеза может сохранять свою работу, но Асад, конечно, не усидит очень долго, потому что процессы, которые там происходят, в рамках даже этой тройственной коалиции или в рамках этой тройки Асад, Иран, Россия, они скорее усиливают центробежные тенденции, чем центростремительные. И утверждать, что Россия вот, и Путин так уж оголтело стоят за Асада, сейчас снова нельзя. Снова это в начале кризиса нельзя было так утверждать. И действительно, тогда была формула, и в нее можно было верить, что Россия не за Асада, а за сирийский народ. Потом, средний период, Россия реально была за Асада, видя в нем единственный рычаг как-то стабилизировать ситуацию с выходом на переговорный процесс. А сейчас, когда и переговорный процесс застопорился, и очевидно бесполезность боевых действий и завоевания каких-то территорий войсками Асада и Ирана, можно говорить, при воздушной поддержке России, ибо никакие эти приращения территорий не приближают политический процесс и, соответственно, решение для сирийского конфликта. И сейчас и в Москве, и везде, конечно, думают о том, как быть в этой новой патовой, по сути, ситуации. И если Асад и Иран исходят из того, что они должны стоять до конца, поскольку они местные, да, они местные региональные страны, и им уходить некуда, то для России встает острый достаточно вопрос о том, как и когда все-таки уходить оттуда, сохранив минимально, как минимум, свои интересы. Интересы, соблюдя их, сохранив. Там две базы сейчас перечисляются в наборе российских интересов. Это две базы плюс определенные экономические проекты. Но главное – выходить оттуда, найти способ создать ситуацию, что невозможно без какого-то политического процесса. Именно эта логика лежит в основе создания формата Астаны как политического процесса, параллельного Женеве или предтечей для Женевы. Мы видели попытку создания или развития процесса Астаны в виде формата Сочи. Вот такие попытки сейчас делаются, но усиление противостояния между Ираном и Израилем не работает на укрепление отношений между Россией, Асадом и Тегераном. Это надо понять, да? Потому что и Тегеран, и Дамаск упрекают Россию в том, что она слишком толерантна, терпимо относится к тому, что они называют израильской агрессией. То есть Израиль в этом смысле вбивает клин. И это абсолютно понятно. И вот в этой новой ситуации, патовой принципиально, да, когда выход не просматривается, а негатив наращивается быстрее, чем позитив. Для позитива вообще уже никаких перспектив нет. Ну, под позитивом я имею в виду возможности там полного контроля Асада даже на той территории, по периметру которого этот контроль сейчас осуществляется. Да? Ну, грубо говоря, там меньше половины территории Сирии. Расширить эту территорию для контроля Асада нет возможности и не будет, потому что другие части сирийской территории находятся под жестким контролем международной коалиции, которая не собирается уступать эти земли. И, соответственно, правительство Асада, будем так говорить, находится в политической изоляции, в экономической изоляции, и нет никаких перспектив для восстановления, на возвращение к нормальной жизни. Просто прекращение боевых действий – это хорошо, и, может быть, это главное, но не менее важно и восстановление условий для возвращения беженцев и возвращения и для налаживания каких-то экономических благотворных процессов. Вот всего этого на этой территории перспектив для восстановления нет. То есть тупик. А тупик порождает скорее центробежные тенденции, чем центростремительные.
Спасибо. Александр Абрамович, вот я уже насчитал 4 раза, когда в зависимости от политической конъюнктуры президент Путин объявлял о том, что операция военная закончена, все войска выведены из Сирии. Как вы считаете, долго ли будет еще Кремль балансировать вот на этой шаткой грани, так сказать, участие или завершение операции в Сирии?
Ну, по-видимому, это зависит от того, чего Путин хочет добиться от всей этой истории с участием России в сирийской войне. Когда-то в самом начале этого участия было принято считать, что он добивается диалога, равноправного диалога с Америкой, прежде всего, с Западом в целом, и что для него здесь годится любой повод и любой предлог. Что он хотел именно, чтобы с ним вступили в прямые переговоры по поводу востока Украины, и для этого началась кровавая история ДНР и ЛНР, так называемых, не смог этого получить в нужных ему формах и объемах, и поэтому полез в Сирию. Ну, он не получил, вероятно, этого и здесь, раз все это продолжается. И, скорее всего, того, чего он хочет, он и таким образом не получит. Теперь уже, как совершенно справедливо заметил господин Шумилин, утверждается, что российские военно-морская и военно-воздушная базы на территории Сирии – это, мол, стратегические интересы Российской Федерации. Лично я не в состоянии понять, какие это интересы и зачем России эти базы нужны. Что они здесь должны защищать в Сирии, кроме Асада, разумеется, если Асада не считать. Вот каковы интересы России в этом регионе? Ну, есть, конечно, версия отчасти конспирологическая, не знаю, насколько эта часть велика, о том, что России выгоден сирийский конфликт, потому что он не дает возможности построить прямой газопровод из арабских нефтяных монархий залива в Европу. Ну, если это хоть в какой-то мере правда, то тогда, конечно, никакие войска российские выводиться не будут, потому что тогда получается, что России как раз выгодно, чтобы в Сирии шла война и были, разумеется, невозможны никакие газопроводы. Но это, как я уже сказал, версия все-таки конспирологическая, на мой взгляд, по крайней мере. И если это так, тогда объективно, собственно, России, кроме необходимости, если угодно, сохранять лицо, ничто не мешает из Сирии уйти. Но во что оценивать сохранение лица, это же тоже очень трудно судить, потому что такого рода факторы у разных людей действуют очень по-разному, а в России автократический режим. И таким образом это оценивает один человек, Путин по фамилии, попробуй загляни ему в голову. То есть, как я уже, собственно, говорил, до тех пор, пока Россия там присутствует, конфликт, вероятнее всего, будет длиться. В том случае, если она все-таки начнет действительно уходить, а не так, как уже три раза объявлял Путин об окончании участия российских войск в сирийской операции и выводе войск, и каждый раз получается, что там что ли месторождение этих российских войск в Сирии, потому что их выводят, а они все равно есть. Уходят, да. И мы узнаем о том, что они есть из новых сообщений о гибели то ли единиц, то ли сотен.
Спасибо, Александр Абрамович. Надеемся, что мы продолжим еще эту тему и не разрастется конфликт и масштабов локальной войны. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.